Послание филиппийцам, 3 глава, со стиха 17. Послание к филиппийцам, 3 глава, со стиха 17. Павел сказал так: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Мы продолжаем изучать послание к филиппийцам, радостное послание апостола Павла, где он радуется за своих друзей, за христиан в городе Филиппах, где он их ободряет жить христианской жизнью. И если вы обратили внимание, то вся третья глава, за небольшим исключением, рассказывает нам об апостоле Павле. Вся третья глава, она как бы так, Павел говорит о себе. С самого начала он говорит о себе. Если в конце второй главы он говорил о своих сотрудниках, о Тимофее, о Епафродите, ставил этих людей в пример христианам, то теперь он рассказывает о себе. И наши стихи, которые мы непосредственно прочитали, Павел так и говорит прямо: «Подражайте, братья, мне». И как бы так эта глава, она автобиографично как бы так рассказывает о христианском пути апостола Павла. Может быть, с необычной стороны, но он говорит сначала, если вы помните, или вернемся немножко назад, он говорил о том, что люди некоторые хвалятся здесь на земле какими-то достижениями, чем-то. И Павел говорит, что я был точно в такой же ситуации. И я тоже мог похвалиться, даже похвалиться мог больше, чем все остальные люди, чем все люди, которые ищут Бога, потому что было столько много преимуществ у меня. Но он говорит, что когда обратился ко мне Иисус Христос с призывом следовать за Ним, то все эти преимущества, они оказались не преимуществом, а даже, скажем так, большой обузой. И стал выбор, что делать с этой ношей, с этим обузой. И Павел сказал, что все это я почитаю за ссор ради того, чтобы познать Иисуса Христа. Ради Него я отказался от всего. Дальше он говорит, что я стремлюсь, чтобы познать Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. И много раз апостол употребляет эти слова: «стремлюсь», «простираюсь», опять говорит «стремлюсь» к Иисусу Христу. И вот он говорит в 17 стихе: «Подражайте, братья, мне». И знаете, на первый взгляд, когда мы читаем эти слова, что, ну, наверное, из нас, кто здесь присутствует, очень тяжело повторить за Павлом эти слова. Вот так вот, если честно, кто-то из вас может так вот сказать, не нужно отвечать, просто подумать о себе. Можем ли мы сказать вслед за Павлом: «Подражайте, братья, мне»? Смогу ли я сказать точно так же, как Павел: «Подражай мне и смотри на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас»? Не правда ли, на первый взгляд слова кажутся очень такими тяжелыми, и повторить за апостолом Павлом, ну, практически нереально, потому что мы думаем, нужно быть какую-то особую святость, может быть, иметь, как-то меньше других грешить. Но посмотрите, что говорит апостол Павел немножко выше. В прошлый раз мы об этом говорили, обращали на это внимание. Павел говорит, что: «Братья, я не считаю себя достигшим». То есть апостол Павел не считал себя каким-то таким великим человеком с точки зрения, со стороны Бога, может быть. Кто-то мог бы подумать о нем: ну вот, конечно же, это апостол Иисуса Христа, Бог с ним лично разговаривал, Бог давал ему личные откровения, ну куда мне до него? И Павел говорит: нет, я себя таким не считаю, я не считаю себя достигшим, но я стремлюсь вперед, я простираюсь, я опять стремлюсь к цели, говорит Павел. И в этом он говорит о том, чтобы мы поступали точно так же, как и он. Подражайте мне точно так же, как я подражаю Иисусу Христу. Здесь не имеется в виду «будьте святы настолько» там и так далее. Нет. Стремитесь вперед точно так же, как стремлюсь я. Знаете, в прошлый раз, если вы помните, в прошлый раз Николай напоминал нам, что из своей жизни, когда он, не знаю, куда он ходил, в спортивную секцию, правда, но тем не менее он говорил, что В первый год ходит много детей, там человек 40, потом проходит какое-то время, из 40 остается 30, потом проходит год, полтора-два, уже из 30 остается 20, и через пару лет уже остается человек 5. И помните, он говорит, что из этих 5 это не самые талантливые, не самые одаренные, но самые усердные, самые стремительные. Те, которые хотят, которые стремятся вперед, которые тренируются. И если сопоставить тех, которые остались, с теми талантливыми, которые ушли, то те, которые стремятся, те, которые тренируются, они на голову выше всех остальных. И апостол Павел об этом именно и говорит: «Подражайте мне». И я думаю, что эти слова, которые апостол Павел сказал: «Подражайте мне», мы должны с вами точно так же повторять. Мы не должны прятаться за, ну, скажем так, я не достиг, я, конечно же, не достиг. Об этом речь не идет. Апостол призывает нас, чтобы мы повторяли за ним, чтобы мы должны стремиться к Богу. Посмотри на меня, как я стремлюсь к Богу. Я несовершен. Да, я несовершен. Много совершается ошибок, много неугодного, еще много есть того, от чего нужно избавиться. Но посмотри на меня, как я стремлюсь к Иисусу Христу. Эти слова – это маяк, к которому мы должны идти. Мы обязаны эти слова повторять. Если мы их не повторяем, то что же мы за христиане такие? Да, мы несовершенны, но если мы даже не можем повторить за апостолом Павлом, что мы стремимся, то вопрос возникает, что же мы за христиане такие, если мы даже эти слова не можем сказать? И мы не одиноки. Апостол Павел не был одинок. Он не был единственным человеком, который жил угодной жизнью для Бога. Нет. Он говорит: посмотрите на тех людей, которые поступают точно так же, как и я, как другие мои братья и сестры, и поступайте точно так же. Это не было привилегией Павла или других особо одаренных или избранных к великим делам людей. Это слова может повторить любой христианин: подражай мне, как я подражаю Иисусу Христу. И знаете, это тяжелые слова, и Христос об этом, наверное, тоже говорил, когда напоминал заповеди, например, людям. Первый из всех заповедей сказал Иисус: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, и всей душою твою, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. «Изо всех сил стремись к Богу». И Иисус сказал: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это стремление, это полная отдача. Здесь не имеется в виду, что нужно разлюбить маму, папу, свою семью. Нет. Здесь имеется в виду то, что нужно стремиться к Богу. Это, обратите внимание, это первые шаги, которые должен сделать человек по отношению к Богу. Это не в первую очередь духовный рост, это в первую очередь покаяние. Если ты стремишься к Богу слабее, чем ты стремишься к земным ценностям, и если ты любишь Бога слабее, чем ты любишь своих ближних, то стоит задуматься, любишь ли ты Бога вообще, стремишься ли ты к Нему вообще. Тем более среди людей, которых знали филиппийцы, были такие, о которых говорил апостол Павел, это Епафродит и Тимофей. Они стремились к Богу, они были примером для христиан в Филиппах. С другой стороны, апостол Павел говорит, что об отступниках, о лжеучителях, которые совращали с истинного христианского пути, наверное, многих верующих людей. И из текста видно, мы понимаем, что апостол Павел и раньше говорил или рассказывал об этих людях, а теперь он с такой тоской говорит, ну, скорее всего, они были добрыми христианами. Он рассказывал, беседовал с филиппийцами об этих людях. И уже тогда, наверное, он как-то понимал или осознавал, что не все в порядке в их христианской жизни. И, может быть, они молились филиппийцам об этих людях. Поэтому он говорит: сейчас я о них говорю со слезами. Почему? Потому что они поступают как враги креста Христова. И нам может казаться, что только сейчас появились люди, отступники. Первая церковь, она была такая, знаете, кристально чистая, кристально святой, и там все было хорошо, красиво и гладко. Но знаете, даже среди достаточно успешной христианской церкви, среди других церквей в городе Филиппах, Филиппы были вот эти вот люди, о которых апостол Павел вынужден был плакать, которые отступили от веры, которые поступали как враги Господа Иисуса Христа. И дальше идет описание этих людей или характеристика этих людей. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. В чем была их вина перед Богом? В чем было их преступление в том, что апостол Павел так сказал? И он, начнем с конца, он говорит, они мыслят о земном. Ну, что значит вообще мыслить о земном? Вообще существуют ли такие люди на земле, которые не мыслят о земном? Есть ли среди нас такие, которые никогда не думают о том, как, ну, о своей зарплате, о своем здоровье, о своих детях? Если вы живете в частном доме, думаете ли вы о том, что нужно где-то что-то подремонтировать, даже в квартире периодически? Заботитесь ли вы о том, чтобы купить какую-то обувь, одежду и так далее и тому подобное? Ну, похоже, что практика показывает, что все здесь присутствующих в какой-то степени думают о земном, переживают о земном, даже, может быть, часто переживаем о земном, даже, может быть, много переживаем о земном, но людей, которые не мыслят о земном, не существует. Но что же имеет в виду апостол Павел, когда упрекает их и ставит им вину, что они, живя на земле, мыслят о земном? И знаете, когда Павел так характеризует этих людей, то он имеет в виду, что они свои корни пустили здесь, на земле. Есть люди, которые живут на земле, не задумываясь о перспективе. Что это значит? Это значит, что как будто бы вот я буду жить всегда. Мне всегда будет 25-30 лет. Я всегда буду успешным, я всегда буду сильным, здоровым. У меня все будет в жизни хорошо. И никогда не задумываются о том, что придется предстать перед Богом. И знаете, вот перед собранием братья рассуждали о том, что какой-то где-то кто-то кого-то спрашивал на телевидении или где, задавали вопросы людям, что вот верите ли вы в Бога, в загробную жизнь. И многие говорили, что нет, мы в загробную жизнь не верим, что вот это вот то, что здесь сейчас есть, это все, больше другого ничего не будет. И вот это люди, которые так живут, у которых такие мысли, они мыслят только о земном. Они не видят, что есть перспектива другая, что есть Господь Бог, перед которым нужно будет предстать. И в этом их беда, и в этом их вина перед Богом, что они остались только здесь на земле. Они мыслят о земном. Апостол Павел говорит, что если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляете, а не земном. На земле наша жизнь должна быть сконцентрирована на служении Богу, на небесных ценностях, на соблюдении Его воли. И, наверное, стоит оговориться в этом месте, что Бог вообще-то не против того, чтобы люди жили здесь на земле в достатке. Бог не против того, чтобы христиане пользовались всеми благами земли. Совсем нет. И Бог, я думаю, что, я уверен, Бог не получает какого-то удовольствия или наслаждения от того, что Его дети, христиане, живут среди проблем, среди переживаний, среди трудностей. И я думаю, что Бог создал земные блага именно для того, чтобы люди могли ими пользоваться и благодарить Создателя за Его мудрость, за Его доброту, за Его милость. Знаете, когда мы слишком много внимания уделяем мелочам в жизни, когда мы сконцентрируемся на земном, то это похоже на то, как будто бы вот, если сравнить, вот меня взять, посадить на самый лучший самолет, дать мне самую лучшую экипировку, дать мне самых лучших диспетчеров, которые могут только быть, и сказать, ну давай вот лети из Минска, ну например, куда там, ну не знаю, Франкфурт на Майне, да, и все это самое лучшее, оно мне не принесет вообще никакой пользы, потому что я никогда в жизни не долечу до того места, где нужно долететь. И очень часто люди, они концентрируются вот на этих вот второстепенных вещах. В данной ситуации, наверное, было бы лучше, если бы был какой-то опытный летчик, и у которого был бы, скажем, просто кукурузник, и дали ему топливо, и он бы долетел до места назначения, чем я со всеми на самом лучшем самолете, самая лучшая экипировка и так далее и тому подобное. Но мы, как христиане, бывает иногда вот часто зацикливаемся, концентрируемся на второстепенных вещах, на вспомогательных моментах нашей жизни, в ущерб основной цели. Это не нужно делать. Вы знаете, мы как бываем похожи на спортсменов, которые одевают на себя самую лучшую форму, но у них самые лучшие условия для тренировок, у них самое лучшее питание, но они не показывают результатов. Зачем это нужно делать? Вспоминаю, когда-то совсем давным-давно, уже, наверное, лет 20, развалился Союз, и вот одна компания спортивная подписала со сборной России по футболу контракт, и вот они обязаны были носить форму этой фирмы, там, был, естественно, логотип был, и все игроки сборной России, они взбунтовались. А причина была в чем? Причина была в том, что им не нравилась обувь этой фирмы. Они сказали, в ней невозможно просто играть, несмотря на то, что она красивая, качественная, все остальное хорошо. Вот обувь им не понравилась. И они не могли достичь своей цели в этой обуви. Они сказали, мы не будем в этой обуви играть. Все, дело дошло до скандала. И скандал был сильный. Пришлось как-то так пересматривать условия контракта. И знаете, вот мы как те спортсмены бываем похожи, что мы стремимся за красивой экипировкой, за красивой там, и так далее и тому подобное, за качество жизни, но мы теряем из виду то, что нужно. А что нам нужно? Немножко позже об этом поговорим. Слава этих людей, продолжает апостол Павел, в сраме. Наверное, на земле нет таких людей, которые были бы полностью свободны от мыслей о славе. В какой-то степени каждый стремится к славе. Мы хотим, чтобы о нас говорили, на нас смотрели, к нашему мнению прислушивались. Но между христианами и нехристианами существует разница в том, что верующий ищет славы от Бога. Настанет день, когда Бог прославит своих детей. Но неверующие, нехристиане, ищут славы здесь, на земле. Они хотят, чтобы люди о них говорили, их слушали, на них смотрели. И если этого не происходит, то наступает конец жизни. Очень тяжело для таких людей оставаться в бесславии. Они идут на все, чтобы вернуть себе взгляды людей. Очень часто такое происходит со звездами эстрады. И Христос упрекал людей за то, что они не ищут славы от Бога, а только лишь друг от друга. И Павел о таких людях плакал, что они... Их слава, они вот здесь на земле, они ищут эту славу в сраме. И Бог для этих людей – это чрево. Самым простым объяснением этих слов будет, наверное, чревоугодничество. Для нас, может быть, это не совсем как-то так ясно и актуально, как-то так вот еда для человека является чуть ли не Богом. Но это сейчас мы с вами живем в такое время, может быть, в таком месте, где можно пойти в магазин, и, в принципе, за какие-то деньги, даже, может быть, большие деньги, мы можем купить разную еду, от простой до самой изысканной, самой вкусной, до деликатесной. Тогда так не было. И когда люди кушали, они, по крайней мере, очень большая часть, большой процент населения, они кушали не для того, чтобы удовлетворить свои, скажем так, эстетические вкусы или что-то другое, они кушали для того, чтобы пожить. И, может быть, апостол Павел говорит, что вот были люди, эти люди были такие, что они уже начали чревоугодничать и жить для того, чтобы кушать красиво. И они любили хорошо покушать. Но мне думается, что апостол Павел имеет в виду под словом чрево самих этих людей, их эго, самую сердцевину человека или, скажем по-другому, его личность. Их Бог – это они сами. Они живут для себя. В центре вселенной такого человека стоит он сам. Я, говорит такой человек, я живу только лишь для себя любимого, поклоняюсь себе, и от других того требую, чтобы поклонялись только мне. Люблю только себя, и вообще самый главный здесь я. Но Христос говорит, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И как итог, конец жизни таких людей в погибели. Но не это главное, Павел обращает внимание. Наше же жительство, это острое противопоставление, наше же жительство на небесах. Мы не как они, мы стремимся. Апостол Павел говорит о себе, я стремлюсь. И куда он стремится? наше жительство на небесах. Мы мыслим о земном, Павел говорит, о небесном, а не о земном. Наша слава приходит или придет однажды от Бога. Наш Бог, Господь всемогущий, основавший землю и всю вселенную. Наше начало, не конец, спасение во Христе и вечная жизнь в присутствии Бога. И знаете, эти слова, они очень ободряющие для всех угнетенных, для всех обездоленных, для тех людей, которые переносят различные трудности в жизни, может быть, для тех людей, которые болеют неизлечимо по земным меркам. И это действительно так. Как приятно слышать эти слова тем людям, у которых здесь ничего нет на земле. Это, наверное, была одна из причин, почему христианство в раннем своем зародыше оно начало распространяться очень быстро. Потому что люди проповедовали среди бедняков. Это была религия бедняков. Потому что здесь на земле человек не видел никакого выхода из своей трудной ситуации. Многие были рабами. Они рождались в рабстве, они жили в рабстве, они умирали в рабстве. И единственная надежда, которую предлагал им Бог, это были небеса. И они ухватились за эту надежду, и они доверились Богу. Но знаете, и мне кажется, что эти слова сегодня нужно напоминать в первую очередь тем христианам, которые живут в достатке. Тем христианам, у которых в жизни все сложилось, которые меньше, чем другие, переносят трудности здесь на земле. Наше жительство на небесах. Эти слова были как никогда актуальны для филиппийцев, потому что в 42 году до Рождества Иисуса Христа состоялась битва возле города Филиппы. С одной стороны были Октавиан и Антоний, римляне, а с другой стороны были войска Брута и Кассия. И вот Октавиан и Антоний, они одержали победу под Филиппами. И многие солдаты, римские солдаты, они остались возле этого города. Они там состарились, они там осели, они там жили. И они добились статуса этого города, статуса колонии. Этот город был полностью автономен от правительства провинции. То есть была провинция какая-то, не знаю, как называлось, в этой провинции был город Филиппы, и этот город был как само государство, они никому не подчинялись. Они имели, филиппийцы имели освобождение от некоторых налогов, у них было римское гражданство для жителей этого города, они имели такие же права в Филиппах, как и города в Италии, и этим положением жители города очень гордились и старались во всем походить на города Италии. Был латинский язык официальный, они придерживались римских обычаев, и городское правительство во всем старалось подражать своим, ну, или городским итальянским правительствам. И в общем они жили очень хорошо. И христиане в Филиппах тоже жили, в принципе, неплохо. Но именно им Павел напоминает, что их родина на небесах, а не в Филиппах. И знаете, это для нас большое такое напоминание, что наша родина не здесь, на земле. Если вы живете хорошо, если у вас хорошая зарплата, если вы мало страдаете, ваше жительство на небесах, не здесь, на земле. Не здесь наши корни, не здесь мы должны оставаться, не здесь должно быть наше сердце, наши мысли. Наши мысли должны быть там. Даже если нам здесь хорошо, мы живем для Господа. Помните, однажды, я уже несколько раз напоминал такую, приводил в пример, когда один брат позвал другого к себе в гости, ну вот, построил хороший дом, он решил его показать. Вот, посмотри, мол, какой у меня хороший дом. И брат был мудрый, такой, вопрос такой, знаете, опускающий на землю вопрос задал ему, а ты здесь, вы здесь временно живете? Не-не-не, мы здесь постоянно прописаны. Ну, не сообразил сначала, что когда-то нужно будет это оставить, когда-то нужно будет уйти на небо. Наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Христианин ожидает Спасителя с небес. Любой христианин, живущий здесь на земле, он не довольствуется тем, что есть. Он ожидает Спасителя. Многие люди здесь на земле, все люди здесь на земле живут в будущем, что в будущем нам будет хорошо, будет лучше. Может быть, мы сменим правительство, сменим президента. Нужно там, не знаю, попросить кредит в очередной раз у кого-то другого. И все наладится, наша экономика заработает, мы будем жить как соседи, даже лучше. Павел говорит, мы ожидаем Спасителя с небес, Господа нашего Иисуса Христа. И он говорит дальше, который уничиженное тело наше преобразит. То, что мы здесь живем и в том теле, которое мы здесь живем, это тело уничиженное. Я не знаю, какое тело неуничиженное Бог дал. Мне трудно себе представить. Но если Бог называет это тело уничиженное, даже самые красивые, самые сильные, самые здоровые люди, Бог о них говорит, это уничиженное тело, то какое же будет неуничиженное тело или прославленное тело? И для нас это, скажем так, Евангелие. Прав был сатана, когда говорил Иову, что за жизнь свою человек отдаст все. И это действительно так. Самое ценное на земле – это жизнь. Бог эту ценность заложил в наше сердце. За жизнь мы отдаем все. Все отдадим. Но Евангелие, оно дает нам жизнь. Евангелие – это такая, это та ценность, которую Бог дал человеку, чтобы мы держались за эту ценность, чтобы мы дорожили, чтобы мы понимали, что Евангелие дает нам жизнь. И Евангелие Иисуса Христа говорит, Бог наше уничиженное тело преобразит. Мы больше не будем с кариесом, у нас больше не будет гастрита, у нас будет, не будет поломанных ног, у нас все будет с пищеварением и так далее и тому подобное, мы будем хорошо дышать, не будет астматиков и так далее. Бог преобразит наше тело. Это Евангелие. Мы не будем воскресать духовно. Мы не воскреснем духовно. Вот те христиане, которые лежат на кладбищах под, может быть, толстыми бетонными плитами, может быть, на них на надгробии есть какой-то большой валун, камень. Бог раздвинет, Бог уберет в сторону, и тело, которое там, оно подымется. Может быть, есть, наверное, есть такие кладбища, которые уже вообще, они изгладились с памяти людской, их по ним проехались много раз трактора, засыпали и сравняли, и только лишь у Бога осталась память об этих кладбищах или захоронениях. Оттуда восстанут христиане, воскреснут из мертвых, и Бог преобразит их тела так, что они будут похожи сообразно славному телу Его. Мы будем похожи на Иисуса Христа. Я не знаю в деталях, как это будет, но это хорошая перспектива. Быть похожими на Иисуса Христа, как Он есть. Как это может быть, Павел говорит, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Бог в истории, во Вселенной действует. Бог действует так, что покоряет себе все. Абсолютно все Бог покоряет себе по Его воле. И знаете, это вот, как мы уже немножко раньше я упоминал, это глава, третья глава послания Филиппийцам, это глава о духовной жизни апостола Павла. У него перед взором, перед глазами было вот это вот жительство на небесах. Он стремился к нему, Бог позвал его туда. Он хотел этого преображения своего тела. Для него это было ценно и важно. Он ожидал оттуда Господа Иисуса Христа. Для этого он от всего отказался. По земным меркам это был очень хороший человек, очень перспективный человек. У него был хороший старт, ему так сильно помогли, это было просто замечательно и здорово. Любой из нас, наверное, мечтает о такой карьере или о такой жизни, какой могла бы быть у апостола Павла, если бы он пользовался всеми привилегиями. Но ради этого небесного жилища, небесного жительства, небесного гражданства апостол Павел отказался от всего. Он все почитал за ссор. Это было абсолютно неважно перед Богом. Это все не имеет никакого значения. Знаете, иногда такое бывает, когда мы куда-то собираемся, к какому-то начальнику, какие-то службы нужно посещать, и мы собираем документы, собираем. И вдруг, когда мы приходим к этому человеку, мы сдаем эти документы, он говорит, что это надо, это не надо. Вот это вот не надо. Перед Богом это все не надо, но не имеет никакого значения. И апостол Павел так он и послушался Бога. Это было преимуществом. Но ради Христа это все ссор. Это все не важно, это все не нужно. И ради этого небесного жилища, небесного гражданства апостол Павел стремился. Он бежал. Он вперед простирался, как будто бы падал вперед. Только лишь для того, чтобы достичь Бога. И ему не стыдно было сказать, поступай так, как поступаю я. Посмотри на меня и делай так, как делаю я. И поэтому сегодня призыв Бога через Писание каждому из здесь присутствующему. Стремись к небесам так, как стремился апостол Павел. Стремись к небесам так, чтобы ты мог сказать, посмотри на меня и живи христианской жизнью точно так же, как я. Перед своими глазами мы должны у нас должен быть этот небесный Иерусалим, о котором мы пели. Эти небеса – это Бог, который ждет нас там. Одна сестра в Пинске, мама моего друга, у нее был рак, и она умирала. И я спросил у моего друга, скажи, как твоя мама? Был с ней рядом, когда она уже отходила в вечность? Она говорит, да, была тетя Мария. И она говорила, что перед самой смертью у нее уже пульс не прощупывался. И она, когда вот перед смертью, она куда-то смотрела, взгляд мимо всех. И она губы просто шептали «Иисус, Иисус». Она ничего не говорила, уже не было сил даже произнести. Звука не было, но губы шептали «Иисус, Иисус». Вот я думаю, что мы так должны жить. Когда перед нашим взором «Иисус, Иисус», тогда все земное, которое помогает нам достигать Иисуса Христа, хорошая работа, семья, дети, какое-то здоровье, какое-то бытовые условия, они немножко отходят на второй план. Да, они важны, да, нужно об этом заботиться, да, об этом нужно переживать, но заботиться нужно об этом с Богом, переживать нужно с Богом, думать об этом нужно с Богом. Когда есть основная цель – Иисус, небеса, тогда все другое, оно не будет иметь такого первостепенного значения, оно будет только лишь вспомогательным элементом, чтобы мы могли здесь на земле жить и славить Бога. Я думаю, что с таким посланием сегодня Бог через апостола Павла, через Священное Писание обращался, наверное, к каждому из нас. Пусть Бог благословит, чтобы Его Слово, оно осталось в нашем сердце, и мы, самое главное, могли исполнять это Слово. Давайте об этом помолимся. Аминь.